На прошлом уроке ответы на наши вопросы мы начали с утверждения, что на самом деле изучение Торы корыстное, лолишма, вроде договорились не переводить, да, лолишма, корыстное не ради самого изучения Торы, не ради соединения со Всевышним, а лишма наоборот, вот такое бескорыстное, без косвенных причин, направленное непосредственно на служение. Изучение лолишма, оно может воплощаться в двух формах. Одна форма это, ну и та, и другая форма не лишма, но одна хуже другой. Значит, одна форма это когда человек рассчитывает на награду со стороны Всевышнего, а другая форма, ну и это в общем форма, лежащая в рамках того, о чем мудрецы говорят. Точно лежащая, целиком лежащая в рамках того, о чем мудрецы говорят, пускай человек занимается Торой не лишма, потому что он потом придет к лишма. Ну вот пока что у него нет такого ощущения, что изучение Торы самоценно, поэтому он предполагает, рассчитывает на награду в будущем мире, или даже награду в этом мире, но которую Всевышний ему вручит за его яростное изучение Торы. А другое, это когда он планирует взять что-то от Торы. Буквально в смысле использует Тору как топор, выражая словами Мишны, зарабатывает Торой, либо зарабатывает для того, чтобы получить какое-то заработать положение в обществе особое, особое отношение людей к себе вызвать. Либо он буквально зарабатывает ею деньги, выполняя какие-то обязанности, связанные со знаниями Торы, там и подобное этому. И вот ну, тогда мы с вами сразу поняли, вроде как, поведение Раби Абы, когда зазывал людей на уроки, вот в такой интересной форме, он имел в виду первый вариант. И, естественно, рассчитывал на то, что люди, которые придут, они тоже этот вариант имеют в виду. Получение богатства за счет изучения Торы. То есть, ну как, будут учить Тору, а Всевышний им как-то вознаградит их. И поэтому, когда Раби Йоси стал Раби Аба требовать у него богатства, а где же богатство, то тогда Раби Аба рассердился, он понял, что... Вернее, даже, может, и не рассердился, какая разница, рассердился он или нет. Он понял, что Раби Йоси, который тогда еще Раби не был, он имел в виду другой вид награды, он имел в виду другой вид корыстного служения. Он хотел именно зашибать бабло при помощи изучения, причем при помощи знаний Торы. Вот чтобы Тора принесла ему буквально, чтобы заработать на ней деньги. Это его побудило к тому, чтобы его наказать, потому что вот мы находим и здесь, и там, привели аж несколько мест того, что человек, который служит Торе, изучает Тору корыстно, вот в таком смысле, он буквально недостоин того, чтобы жить на свете. И поэтому вот Раби Аба хотел наказать его смертью. Ага. Но тогда, вроде все поняли, но тогда совершенно непонятно, при чем тот аргумент, он будет там, великим человеком в будущем. Если это настолько негативный подход к Торе, что вот человеку аж там, значит, мудрецы говорят, услышь, чтобы он не родился, то тогда какая разница, он будет великим человеком в будущем, поэтому на сегодняшний день ему можно разрешить вот такое вот негативное служение, это как-то очень вряд ли. Ну и вот для того, чтобы дальше двигаться и попытаться это объяснить, мы стали обсуждать такой ну, интересный вопрос, немножко в стороне от нашего разговора. Да? Пусть всегда человек изучает Тору не лишма, для того, чтобы он, потому что он потом придет к лишма. Из этой фразы, в частности, можно вынести такую вот общую вещь. «Митоих шело лишма из не лишма он придет к лишма», что в не лишма каждого еврея содержится таки лишма. Просто по той причине, что внутри человека сидит вот это бескорыстное зерно, которое стремится к служению Всевышнему вовсе не за награду и вообще ни по какой причине, а просто из-за встроенной в еврея связи со Всевышним. И вот поскольку внутри еврея это находится, поэтому пускай он учит не лишма, потому что лишма из этого не лишма потом раскроется. Замечательно. Но, тем не менее, Рэбе объясняет, мы видим, что есть случаи, в которых наличие вот этого встроенного лишма в евреи, оно почему-то не срабатывает, не играет своей роли. И приводит пример. Значит, пример связан с изучением Торы. Сейчас, одну секунду. Я просто вот этот отрывок из Тосфос я вчера не удержался, посмотрел. Ну, и там достаточно интересно все это описывается. Значит, давайте-ка мы зачтем этот фрагмент. В Геморе, в таком-то месте, а именно Брохис, лист Юдзайн, первая сторона. Там говорится, «Мирагл бифуми дерова, тахлис хохма чува майсим тейвим». Привычно было в устах великого мудреца нашего Ровы, небезызвестного, наверное, всем, цель хохмы – это чува и добрые дела. Раскаяние и добрые дела. Ну, это тоже высказывание крайне известное. Одно из таких вот высказываний, наверное, с максимальной цитируемостью. То есть, что хохма, она направлена, должна быть направлена на чувы и добрые дела. «Шилой игэй одам койра вишойна убоит биови уви имой уви рабой». А что я имею в виду, поясняет Рова, что значит хохма, то есть, ну, это тоже одно из высказываний, которое выстраивает взаимоотношения между теорией и практикой. Вот у нас вот хохма. Хохма, она самоценна, или хохма должна быть на что-то направлена? Или в каких-то более сложных взаимоотношениях она находится? Ну, понятно, что хохма здесь теория, интеллект, а чува и майсим товим, чува и добрые дела – это практика. Хохма должна быть направлена, тахлис хохма, цель хохмы, это чува и майсим товим. То есть мы учимся для того, чтобы прийти к чуве и добрым делам, ну, с точки зрения данного высказывания. А именно, что я имею в виду, Рова продолжает, чтобы не получилось так, что человек читает и заучивает, а потом он брыкается против отца и матери своей, уве рабы, и против своего учителя, уве мишегу годель мимену бихохма, и против того, кто более велик, чем он в области хохмы, уве минен, и в хохме и количестве, ну это, сейчас не будем это подробно обсуждать, что это означает. Шенеймар, как сказано, да, то есть, чтобы не получилось... То есть, крайне негативным является ситуация, когда хохма, она не приводит к чуве и майсим товим. То есть, когда человек учит, изучает Тору и использует потом ее как средство для того, чтобы брыкаться, для того, чтобы восставать против родителей, ему что-то говорят, он говорит, я сам все знаю лучше вас, там, и посылает их, скажем, на основе Торы. Да, учитель... что-то ему говорит, а он его, значит, а он ему хамит, вот потому что он считает, что он знает много, что он обладатель великой хохмы. Это никуда не годный вариант. На что опирается Рова? Написано «Рыш из хохма Ироса Авая», написано «Начало хохмы, боязнь Бога». «Шикол сехал тойв лихол эйсейхам» – «Добрый разум всем делающим ее». «Лэ ойсим лой наимар» – не написано «делающим», а написано «делающим их». «Лэ ойсим лишмо вэлой лэ ойсим шило лишмо» – то есть «делающим во имя нее», а не «делающим, делающим во имя нее», «делающим лишмо», а не «лишмо». «Вехола аэйсэ шилой лишмо, но эхлой шилой невра». Потому что тот, кто делает, в смысле, ну, в данном случае изучает Тору, например, не лишмо, лучше бы он, ему было бы лучше вообще не быть сотворенным. То есть, Рова объединяет между собой каким-то образом, и сейчас Раша нам, Тосфос, простите, нам объяснят, какая же здесь связь, объединяет между собой эти две идеи изучения, которая в результате заканчивается тем, что человек всем хамит и, значит, ну, полагая себя великим обладателем великой хохмы, а может, он действительно обладает великой хохмой, но он, вот это обладание хохмой он использует как инструмент для того, чтобы портить отношения со всеми. Я зачем начал это читать? Потому что слово «лыкантер» — «сердить» в фразе дальнейшем, не могу перевести на русский нормально. Чтобы было понятно, что здесь имеется в виду, вот мы с вами этот отрывок зачитываем. А эйсэ шилой или шмо, но эх лой шилой, да. И с другой, значит, одно это изучение ради того, чтобы всем хамить потом. И с другой стороны высказывание пасук из Деилим, который он вот так толкует. Написано там «ле ойсей гэм». Что он имеет в виду под «ле ойсей гэм», на что намекает слово «ле ойсей гэм», что Тора становится добрым разумом для тех, кто делает их. Что Тора становится добрым разумом для тех, кто служит, кто ее изучает в рамках служения, во имя служения Всевышнему, для выполнения, для тшувы и добрых дел, для служения в целом, а не как теорию, оторванную от практики. И потому что тот, кто служит, значит, не лишма, тому лучше бы вообще вовсе не рождаться. Ну и у Тосфос появляется естественный вопрос. А если шилой лишма, но эхлой шилой невро? Значит, тот, кто делает не лишма, то есть, ну, в данном случае изучает Тору не лишма, так лучше бы ему вовсе не рождаться. «Ви тейма омар рав Ягуда омар рав перек мокин». «Ле эйлам ясы кодам бетуэра умица шафилу шулу лишма шамитох шулу лишма бо лишма». Но ведь, простите, ты же можешь привести контраргумент, что значит, вот Рова говорит, что лучше бы ему не рождаться. Ну, дело в том, что сказал рав Ягуда, сказал рав в таком-то месте, наше высказывание, всегда человек, пусть человек занимается Торой и заповедями, даже не лишма, потому что из того, что он не лишма, он придет к лишма. Как это совместить одно с другим? То есть Рова категорично, Рова фактически заявляет, что изучение лишма, оно настолько негодно, настолько недопустимо, что лучше бы человеку вообще не рождаться, если он служит Всевышнему не лишма. А вот мы находим высказывания тоже уважаемых мудрецов того же периода, да? Тоже амируем высказывания мудрецов Гемора, что тот, кто изучает Тору не лишма, пускай изучает, потому что он из не лишма потом придет к лишма. Тосфос разрешает это противоречие. «Въеш лоймар дегохам айришем шейни лойми тэлла ликантер хавейров». И надо сказать, что здесь Рова, вот этот тезис насчет того, что тот, изучающий Тору не лишма, лучше бы уж не был сотворен, имеет в виду объяснение именно того, о чем Рова здесь говорит. А о чем он здесь говорит? Об изучающем Тору для того, чтобы ликантер хавейров. Для того, чтобы, ну вот, дословно сердить своих товарищей. Я там в переводе в краткое содержание написал «наезжать на своих товарищей». Ну, не нахожу я лучшего объяснения. Но на самом деле, вот это то, о чем говорилось в тексте Гемуры выше. То есть, научился всякому, там, выучил то и сё, а теперь, значит, хамит родителям, учителям. Ну, в общем, для того, чтобы, на уроке мы сказали опустить оппонента, ну, вот, например, опустить оппонента. То есть, именно вот ради спортивного интереса других людей задеть, оскорбить и так далее. То есть, использует Тору как инструмент оскорбления других, скажем. «Вегосом майри бэбэм ашиломи тарнас ши хабду». А что имеют в виду мудрецы, что имеет в виду Рав Ягуда, омар Рав Ягуда, омар Рав, вот это высказывание, пускай занимается не лишма, потому что из не лишма он придет к лишма, это имеет в виду изучение ради того, чтобы его уважали за это. Тоже это корысть, но это другого рода корысть. Ну, и мы задали вопрос, интересно, а в чем же такая принципиальная разница между корыстью, чтобы меня уважали, и корыстью наехать на, там, опустить оппонента, вот как с такой корыстью, связанной с возможностью там, всех послать, скажем. Ликантер хаверов. Давайте так переводить, потому что я устал вот это вот объяснять. Сейчас мы специально для того, чтобы дальше переводить ликантер хаверов, мы прочитали целый здоровенный отрывок. Поэтому дальше не будем это переводить. А в чем такая принципиальная разница между ними, что в первом случае мудрецы говорят, да пускай он учит в конечном итоге. Ладно, это не особо красиво, конечно. Если человек изучает Тору, ну, понятно, это выглядит, конечно, ужасающе. Человек изучает Тору для того, чтобы все, значит, чтобы был, чтобы он проходил, а за ним был шорох. А чтобы все его, значит, почитали, называли его «О, Раби». Это ужасно, но ничего страшного, он потом вырастет, повзрослеет, поумнеет и станет нормальным человеком, станет изучать Тору бескорыстно. А вот если он изучает Тору на условии лыкантер хавиров, то тогда его уж и убить мало. То есть лучше бы он вообще не рождался. В чем здесь принципиальное различие? Страница 51, пункт Юд. «Вейш ломер дембиур базе, и необходимо дать объяснение этому». Дер пируш из метой шело лишмо бо лишмо из нит нор аз индам той фунаидн из фаран дикавона лишмо. Смысл вот этого метоих шело лишмо, третий раз повторяем один и тот же ход, смысл вот этой фразы, он не только в том, но и смысл этой фразы не только в том, что внутри, вот в этом самом тоих еврея находится также и лишмо. То есть у него там не лишмо, а внутри него на самом деле еще и лишмо. Но раз дер тоих фундам шило и лишмо гуфо из лишмо. Но смысл этого, внимание, тут тонкий акцент, но понятный. Смысл в том, что внутренность самого не лишмо, это лишмо. Не только то, что внутри лишь есть такая плохая штука, плохая упаковка, некрасивая, да, не лишмо, служение не лишмо, корыстное служение, в каком бы виде мы о нем ни говорили, скажем. А внутри него на самом деле спрятано чистое, светлое, замечательное. А Рэбе говорит, нет, эта фраза, она означает нечто большее, что само не лишмо, его нутро, его собственная внутренность. Это лишмо. Дос востойро митсвейс брэнген мя митзихен йон и сохар. То, что Торы и заповеди приносят с собой награду, идею награды. Сайто и гашмен, сайто в рухони. Как материальную награду, так и духовную награду. Из нитнер сохар воздеройбештер гид бойфен шель сгуло. Это не только награда, которую Всевышний дает вот таким вот, как Рэбе это называет здесь, ойфеншель сгулу, образом сгулы. Помните, сгулу мы объясняли уже слово, непереводимое на русский. Сейчас потребуется, еще раз объясним. Но рейх диньон и тейва восамикаем митсвейс бамбакум твят яйцоэ цивис. Но и награды многообразные, которые следуют из Торы, это то, что происходит из изучения Торы и выполнения заповедей образом природным, фун киюма митсвейс, природным образом выполнения заповедей. Ви дос меизм михабитнем дерфар восрезахохам, как, например, скобки, как, например, то, что его почитают в связи с тем, что он мудрец или рош ешива и ковейцы базы, это природа, это нормально на самом деле. Это не то, что какой-то фокус. Значит, что такое сгула и тиви, что рыбы противопоставляют друг другу. Вот у нас есть сгула в переводе в данном контексте, это какое-то вот неожиданное, необъяснимое следствие какого-то действия. Ну, скажем, есть такая, не свести, денег не будет. Это такая вот русская народная сгула. Не знаю, оправдана ли она с точки зрения Торы, но есть сгулот в Торе, есть различные моменты, складывание талиса сразу после окончания субботы. Сгула на шолом байс, на мир в доме. Почему это сгула на мир в доме? Иной жене абсолютно наплевать, в каком состоянии у меня талис, сложно вообще или нет. То есть это как-то влияет. Там, или, скажем, сворачивание тфилин сразу после молитвы. Там сгула на парносу. Вообще есть куча сгулот на парносу. Доедание хал субботних до последней крошки. Сгула на парносу. Каким образом это связано? Можно какие-нибудь строить предположения, но, в общем, это такие неожиданные следствия из каких-то действий. Вот мы могли бы полагать, что награда за выполнение заповеди – это сгула. То есть мы делаем заповеди, а там как-то поворачивается вверху, там какие-то шестеренки крутятся, и невероятным каким-то образом, вне раскрытой связи с тем, что мы делаем, на нас там на нас падает богатство, предположим, да? А Ребе говорит, нет, дело в том, что награда за служение и заповеди – это также и природная вещь. По-моему, так же он говорит, да? Или так же. «Нор эйх деньон и тойва». Да, он говорит, так же это и природная вещь. Природная в смысле, следующая из служения и заповеди естественным путем. В качестве примера в скобочках приводит уважение к изучающим Тору. Ну, в общем, да, к людям, обладающим высоким интеллектом, широкими знаниями, там, умениями и навыками высокого класса, да, ну, к ним относятся, традиционно относятся с уважением. Почему, собственно, нет? В еврейском народе традиционно относятся с уважением к людям, которые обладают знанием Торы и умением там, разрешать вопросы, связанные с Торой, скажем. Из Ниткинштер Цуа выдозавая лишмо. И в этом плане награда, она не представляет собой препятствие для служения Всевышнему бескорыстного. Лишмо. В Ейшлемер Баейна. И надо сказать, Баейна. Вот из Аны выдавая лишмо. Вердер Сохара. Ныне Фуна выдозавая. Надо сказать, что тот человек, который служит Всевышнему лишмо, награда становится частью его служения. Ну, это примерно то, что мы уже с вами обсуждали, на самом деле, даже, в общем, неоднократно, что сама по себе награда, она не представляет собой противоречия служению лишма. То есть, награду человек получает, ну, как неизбежно, служит он за эту награду, то есть, у него, то есть вот это все, весь вопрос, мешает это служению или нет, находится на уровне ментальном, вот встроенном в человека. То есть, как человек оценит, зависит от его оценок. Если он нацелен на награду в противоречие нацеленности на служение, то, конечно, это мешает. Но мешает-то что? Не награда мешает. Награда сама по себе есть, и все. Наверное, это можно в каком-то смысле сравнить там, с тем, как, помните, пример в Геморе, да, достаточно частый. Человек взял кирпич, поставил его на попа и стал ему поклоняться. Кирпич виноват, кирпич совратил его, заставил стать идолопоклонником, кирпич-то тут при чем? Там, или дерево стоит, и человек взял и чего-то, приспичило ему возомнить это дерево божеством, он стал ему поклоняться. Дерево, в общем-то, не виновато. Дерево себе стояло, никого не трогало. Это человек его как-то оценил неверно. Вот примерно так же здесь, то есть награда. Это вполне естественное, в том числе, следствие из служения, и она присутствует в служении, ну, в каком-то смысле неизбежно, то есть избавиться от этой награды невозможно. Если человек даже великий праведник, которому награда совершенно, то есть не играет для него никакой роли, просто потому что им владеют совершенно иные, более, там, несопоставимо более высокие интересы. Ну, все равно награда ему обеспечена и там неизбежно для него, скажем, да, вот такая смешная получилась, смешной получился оборот, неизбежность награды. Так вот, награда для него неизбежна, и она не является противоречием его служению. Более того, сейчас интереснейший момент, она становится элементом его служения. Ну, уже, наверное, нюхом понятно, что мы подбираемся к ответу на вопрос про Авраам Авину. Ворам де ремеса рынин фун лишмо бадайт, потому что настоящая идея лишмо заключается в том, азбаем лернен ун киюм митсва трахмин гансен нит веген зих, заключается в том, что человек, когда он изучает Тору, выполняет заповедь, он совершенно не думает про себя, он веген де мейд эгенем тейлес, и о своей выгоде. Нормем метутен гансен индурх из фардемейбишны веген, а занимается, то есть полностью загружен, полностью поглощен вот тем самим процессом, тому, как осуществить волю Всевышнего, как идти путем Всевышнего. Уналдерах зе баим и бенегедем схара тейрва амитсас. Так вот, подобным образом у человека, который стремится служить Всевышнему совершенно, служить Всевышнему правильным образом до конца в отношении награды за Тору и заповеди. Бешазр, бимбакум, тейшер, вековит худу, если он получает богатство и славу. Ну, опять же, ну вот это не определенная неизбежность. То есть, скажем, я не знаю, ну вот исходя как раз из того, что мы учим настоящему мудрецу, почитание его не должно никак мешать. Он понимает, с чем связано это почитание, и относится к нему как к естественной данности, которая может стать деталью его служения в том числе. Ну, там, Ребе, скажем, к Ребе относятся там, люди с неизмеримым совершенно уважением, почитанием. Ребе это мешает, это его его отвлекает, пробуждает в нем, не дай бог, там, высокомерие, что ли? Нет, конечно. Потому что отношение к этому правильное. Это, ну, я в основном этот пример привел к тому, что это неизбежность. То есть, ну, вот это особое отношение к знающему Тору, кстати, даже со стороны ненавидящих мудрецов. Помните, есть такая категория людей, ненавидящие мудрецов. То есть, людей, которые вот принципиально против изучающих Тору и относятся к ним с ненавистью. Какая-то ненависть, она тоже же особое отношение. Не учи ты Тору, так не будут к тебе относиться те, кто тебя уважают, не будут относиться к тебе с уважением, но те, которые тебя ненавидят, они не будут относиться к тебе с ненавистью. Если ты будешь серый, элементом серой массы, да кто тебя будет ненавидеть-то? То есть, это вот такая... И богатство. Ну, вот богатство. Оказалось, у тебя богатство. Всевышний сделал так, чтобы из твоего изучения Торы, естественным образом, между прочим, в том числе, последовало богатство. Это тоже определенная неизбежность. И человек, который следует путем Всевышнего правильно, то есть совершенно не думая о собственном интересе, а увлеченным только тем, чтобы вот, идеально выполнить божественную волю, скажем, для него это награда, скажем, богатство и слава, которые вдруг у него появляются, они становятся элементом служения. Лэдугма. Например, «Филтер нит ним кумкум дихашивус нгадлус азергот фардин тойшер вековит». Он не ощущает, он в нем не появляется значимости и возвеличенности, которые были бы связаны с тем, что он заработал это богатство и славу. Но раз дур дэм вертнис раби кум квейт шамаем бэйлом, а он для него важно, и в этом смысле ему нужна награда, то есть ему должно нравиться с этой позиции, только это нравится, это не корысть. Ему должно нравиться, что его изучение Тора удостоилось награды с небес, и вот он оказался богат и почитаем, потому что это увеличивает славу небес. Алызейн, а за венмезмикаем турумизис бакумфинэ шерковит выхуду, пример. Все видят, что человек, который изучает Тору, он получает богатство и славу. И это, как это называется, увеличивает, я сам забыл термин, только что крутится в голове, то есть вот общественное значение Торы и заповеди это увеличивает. Авторитет Торы и заповеди, нет, другое слово какое-то более красивое хотелось вспомнить, пускай будет авторитет. Авторитет Торы и заповедей, скажем, в современном мире, он увеличивается, люди видят. Там, я не знаю, есть жлобская всякая ерунда, типа того, что евреи все богатые. К сожалению, это не совсем так, но мне нравится, когда говорят, евреи все богатые, даже если говорят это злобно, в конце концов, пускай позлобствуют, евреи все богатые. Люди знают, евреи все богатые. Была, кстати, очень смешная история, уже много-много-много лет назад, еще в прошлом веке. Жена моя работала в лечебнице там с одной, и у них на отделении было принято что-то приносить там к чаю. И она приносила значит, в воскресенье она приносила наши пироги, которые у нас оставались с субботы. Она великолепно печет, и пекла, и печет. И делала этих пирогов, в общем, достаточно, чтобы, ну, приносить там, угощать своих сотрудников. А там на работе одна из женщин, которая там работала, она уносила несколько пирожков там к себе домой и давала детям. И дети, значит, они выяснили, ну, я им объяснила, что это вот у нас работает такая женщина на отделении, они там евреи, они справляют субботу, но субботу готовят такие пирожки, и там маленькие дети, они сказали: мама, почему мы не евреи? Вот им так понравились эти пирожки, что им захотелось быть евреями. Ну, вот такой анекдот, но тем не менее, ну, когда люди видят, что изучающие, то там, что евреи или... тем более евреи, изучающие Тору и заповеди, они преуспевают, живут хорошо, ну, это здорово. И человеку, который заботится о реализации вот, божественной воли в мироздании, ему это должно нравиться. То есть, вот эта награда, она ему никак не будет мешать, она, наоборот, будет ему помогать, будет работать на него, на Всевышнего, в смысле. «Валдерах вештейт». «Бай Авраам ваагадло шмехо». И подобно тому, как об Аврааме Авину, кстати говоря, в нашей же недельной главе, в самом начале, говорится, Всевышний ему говорит: «Ваагадло шмехо, я возвеличу имя твое». «Из едоем дем дишайлаби». Есть по этому поводу вопрос. Вопрос задается таким комментатором, приводится у комментатора Алших. Годден Авром Гизухт Гадлус Эрздох Гивен Ботл Мициис Ванухи Афарва Эфер. Значит, вопрос элементарный и очень похожий на тот вопрос на самом деле, который мы озвучили в начале беседы. Зачем Аврому-то, зачем Гадлус? Зачем ему величие? Всевышний ему говорит: вот, значит, ты отправляйся. Я тебя посылаю вот неведомо куда, и иди туда, не знаю куда, там интересно было построено и, значит, поручение Всевышнего для того, чтобы Авраам больше награды получил, кстати. Ему поручение давалось в такой вот завуалированной форме. Я тебя отправляю туда, не знаю куда, ну вот ты туда пойдешь, лех-лехо, а иди себе. В каком смысле себе? Комментаторы объясняют: иди для своей же выгоды, для своего же блага. Отправляйся для своего блага туда, и там с тобой произойдут самые хорошие вещи. Ну, в частности, агадло шмехо, я увеличу имя твое, я возвеличу имя твое. Ну, бепаштус, что значит возвеличу имя твое? Ну, вот, величие имени – это слава. Слава, реноме. То есть, вот такое, ну, вот. А зачем, задает вопрос, очевидно, Алших, а зачем Аврому Авину слава? Аврому Авину – это абсолютный битуль. Вся его идея – это битуль, абсолютное вот, непризнание собственного величия, абсолютный отказ от собственного величия. Сам Аврому Авину, он говорит, «Эрздох гивен ботл мициис анэхи афар вэфер», он говорит, он был абсолютно... Значит, свое существование не признавал никак. Он говорит, его же фраза: «Я прах и пепел». То есть, «Я прах и пепел». «Я ничто совершеннейшее. Зачем мне нужно возвеличивать мое имя? Вот это мне точно не надо». Вроде бы, как мы бы сказали за Авраама Авину. «Изейнер фуди биурим базе». Так вот, одно из объяснений по этому поводу. «А за драба гинайсан и сенес». Напротив того, это и вот об этом мы и говорим. «Вибалда с Авраамом из Гивен Ботлин Циус». Именно потому, что Авраам Авину был совершенно битулирован Бемициус. На всякий случай, потому что иначе теряет смысл весь этот разговор. Битул Бемициус. Вот это вот полный отказ от собственного существования. Отказ не в том смысле, что человек отказывается его видеть, а в том смысле, что для него приоритеты так расположены, что он себя не ощущает. Он, собственное существование для него совершенно отсутствует. Он настолько вовлечен в служение и нацелен на Всевышнего, на интересы выполнение его воли на свою, вот, на свою реальность, на сам процесс служения, что он исчезает для самого себя. У него нет отдельного существования, собственного существования. Может быть ситуация битлю родсен, так называемого, да, подчинение воли, когда человек полностью вовлечен в служение Всевышнему, но он ощущает себя в этом процессе. А говоря про Авраама Авину, мы говорим о ситуации битлю бенециус, когда нет его ощущений, то есть он полностью не, совершенно растворялся в этом служении. Ну, на самом деле, любой из нас, он в таком состоянии или в подобном состоянии, наверное, находился. Ну, особенно, наверное, особенно в детстве. Не знаю, мне кажется, что в детстве в очень большом ряде случаев человек находится в этом, в этом состоянии, подобном состоянии, вернее, потому что не у каждого из нас это связано со служением Всевышнему. В случае интереса к чему-то, скажем, нас могут попросить что-то сделать, и мы займемся выполнением какого-то дела сосредоточенно, не обращая внимания ни на что иное, не отвлекаясь, будем посвящены, полностью посвящены некоторому делу, но не растворимся в нем полностью, а будем вот это я все время понимаю, что это я, и я занимаюсь выполнением некоторой задачи. Я в выполнении этой задачи, я в искусстве. А может быть наоборот, если я испытываю какой-то невероятный интерес к решению некоторой задачи, скажем, или к какому-то человеку. Я общаюсь с каким-то человеком, ну вот, разговариваю с ним, и, ну, и растворяюсь в нем. Как бы я настолько вовлечен в это общение, настолько растворен в этом общении, что меня самого нет. Я не ощущаю себя в этом общении, а ощущаю себя как органичную часть, как вот все это ощущаю как органичное целое, в котором меня отдельного нет. Так вот, Авраам Авину, он был ботль бемециус. Мы задали вопрос, вернее, Алчик задал вопрос. Так а где тут величие? Это зачем ему здесь величие, если его нет? Если он весь растворен в этом? Он функция, как бы. Да, он вот эта вот функция любви и страха перед Всевышним в осуществлении его воли. Зачем ему нужно величие? А именно поэтому и нужно ему величие. Ну вот сейчас поясним как. Именно потому, что он ботль бенциус, вот Гансен не тойвис мокингивен базих. То есть он для себя никакого веса вообще не имеет. Он не ощущается собой как ценность, вот я в искусстве. Это я, честно говоря, не помню, в чьем диалоге, но в диалоге между какими-то российскими деятелями искусства вот такая прозвучала ироническая фраза, что надо вот думать не о том, на всякий случай, если кто-то этого не знает, не надо размышлять о том, кто я в искусстве, лучше размышлять о том, вот как искусство во мне. Так вот, в Авраам Авину совершенно я в искусстве не было. Да, он абсолютно для себя не занимает пространство в служении. Из вемейла дем шем нит зайн шем нор фундем уменша асауни. Асауни. С естественным именно поэтому, именно благодаря этому, его имя, Авраам Авину, оно не его имя, а имя того, кто меня сделал. Ну, это цитата из известной истории о там, уродливом человеке, над которым, ну, посмеялся, наверное, один из наших мудрецов, а тот обиделся и обратил внимание, то есть, ну, или там не посмеялся, ужаснулся тем, насколько он уродлив, а тот упрекнул его в том, что, значит, если он ругает, если он ругает этого человека, то он автоматически ругает того, кто его сделал. То есть, то, что недоволен, как меня сотворил Всевышний, это же не я себя таким сделал, это Всевышний меня таким сотворил. То есть, ты недоволен тем ремесленником, который меня сотворил. Вот в нашем случае Авраам Авину, значит, есть, предположим, я или кто-то из вас. Я предположу, что все мы с вами не находимся в том битуле, на том уровне самоаннулирования, на котором находился Авраам Авину. И мое имя – это мое имя. Уважение ко мне – это уважение ко мне. Почитание, там, скажем, если есть такое. Почитание меня – это почитание меня. Мое богатство – это именно богатство, это мои деньги, мои средства. Вот. Это мое. Потому что я представляю собой некую ценность. Вот я ощущаю себя. У меня есть самоощущение. Авром Авину не ощущает себя совершенно. Поэтому почитание его – это почитание Всевышнего. Это почитание в его лице Всевышнего, служения и так далее. То есть, его имя – это не его имя, возвеличение которого обещал ему Всевышний. Это не возвеличение его имени, а возвеличение того ремесленника, который сделал меня, Шем Шумаим. Возвеличение имени небес. Дос вос шимхом изгадль бейлом, то есть то, что, это объяснение Раши на агадло шмехо, простите, это Рэбе ссылается на Мидраш, может, его Раши приводит, мне казалось, что что-то вроде этого Раши говорит, твое имя возвеличивается в мире, шафт баим нидем хэргеш фунзайн гадлус, это само по себе, вот этот факт возвеличения его имени, он в Авром Авину принципиально не может породить никакого самовозвеличения, там, высокомерия, заносчивости или чего-то в этом духе, потому что Авром Авину находится в битве Мециус, он полностью от этого застрахован, как бы. Это просто для него не актуально совершенно. А что это должно быть? Нор Блойс, Агдос, Шем Шумаим. А для него это порождение именно вот этого возвеличения имени небес. Ну, здесь мы вынуждены будем остановиться в середине по существу мысли, но вот как-то так сегодня получилось многословно и не успели больше. Значит, что мы проговорили? То, что награда сама по себе, она может помешать только тому человеку как раз, который не находится в битуле. А вообще говоря, награда со стороны Всевышнего, это совершенно не то, что обуславливает там, высокомерие, скажем, какие-то возникновения каких-то дурных качеств, дурных свойств, не то, что обуславливает корысть, а это совершенно отдельное, природное, естественное следствие служения, которое не только не обуславливает корысть, а может стать служением, может стать элементом бескорыстного служения, как это было, скажем, у Аврома Авину. И дальше мы таким образом должны прийти к объяснению того, как само лишма, не только лишма содержит, не лишма, простите, не только не лишма содержит внутри себя лишма, а каким образом внутренней стороной лишма, и внутренней стороной ло лишма является лишма.